Братья, хронологический период некоторых слайдов, которые хочу показать, они имеют отношение к гонениям и к верности наших братьев и сестер, которые они проявляли в страдании в 30-е годы. В центре Москвы, недалеко от станции метро Шаболовская, Донской монастырь, он был национализирован советской властью, когда советская власть в 20-е годы отняла все церковные ценности у церкви, он был отнят, и на его территории был сделан крематорий. В Лубянской тюрьме, в подвалах Лубянской тюрьмы расстреливали, приводили в исполнение приговор о расстреле, и тела расстрелянных заключенных, убиенных, на машинах привозили вот сюда, в Донской монастырь, в крематорий, их кремировали тела, их сбрасывали в общую могилу номер один, захоронение невостребованных прахов с 30 по 42 год. В этой могиле находится примерно 12 тысяч невостребованных прахов, тела, которые были сожжены и сброшены в эту могилу. Среди них Одинцов Николай Васильевич. На обратной стороне этого памятника написано: «Здесь захоронены останки невинно замученных и расстрелянных жертв политических репрессий. Вечно им память». Одинцов Николай Васильевич был в 1939 году в марте месяце приговорен к расстрелу военной коллегии. Приговор был приведен в исполнение 20 марта, и он был кремирован вот в этом крематории, и его прах тоже находится в этом могильнике, в этой общей яме, куда сбрасывали пепел всех кремированных заключенных. В УЗах, те, кто остались живы в 30-е годы, братья собирались в группы, поддерживали друг друга, и там в эти годы родился и знаменитый гимн узников: «Закат обогрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец Всеблагой». И там такое... Конец этого, в этой песне звучит так, что «уж видно нет мочи, и в сумраке ночи позволь нам теперь отдохнуть. Оставлены всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой». Бутовский полигон, он находится в 5 километрах от Московской кольцевой дороги. Это секретный полигон, здесь в лесу. На этом спецобъекте НКВД приводили также приговоры троек в исполнение о расстрелах. По официальной статистике здесь расстреляно 28 тысяч заключенных за один лишь год, начиная с августа 1937 по ноябрь 1938 года. Эта территория охранялась до 1991 года специальным подразделением военных КГБ, ну, одним из отрядов КГБ. И только с 1991 года территория была, ну, снята с такого спецобъект был снят с охраны. Сегодня на этом могильнике совершаются молитвы христианской молодежи, приходишь постоять на этих рвах могильников, где расстреляны наши многие-многие братья. Среди многих из убиенных на этом Бутовском полигоне также Храпов Петр Иванович, отец Николая Петровича Храпова. Уголовные дела наших братьев в архиве вот таким образом хранятся на полках. Это десятки тысяч уголовных дел, где есть один протокол допроса, фотография фас в профиль, отпечатки пальцев и маленькая справка тройки «расстрелять» и справка о том, что приговор приведен в исполнение. А все остальное, друзья, знает только Бог. Вот все, что от этих мучеников осталось, это маленькое дело с грифом «хранить вечно». Батурин Георгий, пресвитер церкви, знакомится с уголовным делом своего дедушки, Батурина Егора Степановича, который был осужден тройкой Новосибирской области, по Новосибирской области приговорен к расстрелу в 1938 году в числе 156 заключенных. То есть 156 человек проходит по этому делу, и 156 человек были расстреляны. И дело это было начато и закончено за 20 дней. От ареста до расстрела прошло 20 дней, и 156 человек были лишены жизни. Вот его дедушка, то есть отец Николая Георгиевича Батурина, был один из них. Отпечатки пальцев снимались сразу заключенным. И что интересно, как только заключенный переступал порог тюрьмы, с него снимали отпечатки пальцев, и была такая установка, инструкция для всех начальников тюрем: бить морду при первом допросе. То есть это означало повальное избиение всех арестованных, массовое избиение каждого, для того, чтобы получить как можно больше сведений и признаний в том, что они являются шпионами там, и так далее, чтобы оговорили себя. Что интересно, когда приговаривали к расстрелу тройки, выносили этот приговор, самим заключенным этот приговор не объявляли. Он хранился в тайне до момента расстрела. Просто заключенным объявляли в камере такой-то, такой-то на выход с вещами. Дальше везли, куда везут, зачем везут, на какой срок везут, никому не объявлялось. Одних грузили затем в товарные вагоны и везли на север, это значит 10 лет заключения, а других привозили на Бутовские полигоны, и там перед ямой, непосредственно возле рва, ему уже объявляли, ты приговорен к расстрелу. И вот какие-то, может быть, секунды или минуты отделяли человека от приговора до расстрела. То есть, чтобы не было паники среди заключенных, чтобы никто не возмущался, никто не поднимал мятеж. Вот так вели, как овец на заклание, друзья. Миллионы людей были уничтожены и истреблены. Фотография, фас в профиль. И наша сестра в Господе, член Московской церкви, Зенькина Клавдия Ивановна, была расстреляна 14 сентября 1937 года. Обвиняется в том, что являлась активной сектанткой с 1937 года, занималась вербовкой граждан в секту евангелистов. У себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. Друзья, она жила в центре Москвы на Малогрузинской улице. В ее квартире собирались еще три соседки. Она читала журналы «Христианин», пели гимны и за чашкой чая рассуждали о Слове Божьем, потом расходились. Кто-то сделал донос, и ее за то, что в ее квартире три соседки собирались, в то время, когда все дома молитвы были закрыты, и больше невозможно было нигде проводить богослужение, верующие рассеялись малыми группами у себя в домах, в квартирах, вот за это ее расстреляли. Она приняла смерть в возрасте, давайте посчитаем, с 84-го года рождения в 37-м году была расстреляна. Сколько ей было? 53 года. Вот нашей сестре, мученице, убиенной за верность Господу, было 53 года. Это только за то, что она была хозяйкой квартиры и предоставляла свою квартиру для вот этих встреч и тихих бесед о Слове Божьем и для этой маленькой молитвенной группы. Вот это ее душа находится под жертвенником, где души убиенных находятся все. А вот посмотрите, друзья, вот одна фотография, а вот вторая фотография. Чем они отличаются, а? Между этими двумя фотографиями всего лишь одна неделя сроку. Еще раз посмотрите внимательно. Вот первый снимок, а через неделю вот этот снимок. Чем отличаются эти две фотографии? Применялись конвейерные допросы. Конвейерный допрос означал следующее. Заключенного вызывали к следователю в кабинет и говорили, ты шпион немецкой или японской или еще какой-нибудь разведки. Признай себя, что ты шпион. А верующий говорит, нет, я не признаю себя шпионом и расписываться в этом не буду. Значит, тогда заключенный должен был стоять в кабинете следователя до тех пор, пока не подпишет. Сутки, двое, трое, четверо, пятеро суток. Нельзя было садиться. Нельзя было, если человек терял сознание, падал, то приводили в сознание, опять подымали, оскорбляли при этом, избивали, сквернословили, унижали достоинство человека, и вот ждали, когда человек сломается. Друзья, сколько можно стоять на ногах? Были заключенные, которые стояли 5 суток. Следователи менялись через каждые 12 часов, а заключенный сутками стоял. И расчет был на то, что когда-то отупеет человек от бессонницы, ему будет все равно, что подписать. А ему говорили, поставь свою подпись под чистым листком бумаги и иди в камеру спокойно спи. Все остальное мы за тебя напишем. И я благодарен Богу, что вот такая простая сестра и такие простые христиане все-таки не шли на этот компромисс, их подписи в этих протоколах нет. Вот они за неделю старели на 10 лет. Вот что делали бессонные ночи, конвейерные допросы с нашими узниками. Но подписи, признаю себя виновной, что являлась шпионкой такого-то, такой-то разведки, такой подписи нет. И я удивляюсь, друзья, как Бог таким немощным сосудом, сестрам нашим, давал силу быть победителями вот в этом неравном поединке со своими следователями, облеченных яростью и гневом. Да? Когда человека расстреливали, то составлялся акт о том, что постановление тройки о расстреле приведено в исполнение такого-то числа. Вот эту подпись ставил или обычно врач, что смерть удостоверяю. Вот все, что от человека осталось, убиенного, расстрелянного, фотография и выписка из акта о том, что приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 года в столько-то часов. Обычно это были ночные часы, по ночам расстреливали. В то время были в основном групповые уголовные дела. Ну, в данном случае это обвинительное заключение на групповое дело из 17 человек. Видите, 17 человек. Это все члены Московской Красновородской церкви, которая была уничтожена в 30-е годы. Красновородская церковь находилась в доме молитвы возле метро «Красные ворота». У них были 4 молитвенных здания. В одну ночь в 27-м году все 4 здания были отняты, конфискованы, а все служители и активные члены церкви были расстреляны. И регентом этой церкви был Константин Павлович Крючков, отец Геннадия Константиновича. Он был 26-летним регентом этой церкви и в 31-м году был осужден на 5 лет за контрреволюционную деятельность, как регент Московской церкви. Фатеев Степан Михайлович, это пресвитер этой церкви, он был осужден и приговорен к расстрелу только за то, что у себя на квартире совершил бракосочетание, то есть совершил возложение руку на жениха и на невесту. И за то, что он, не имея лицензии, справки, удостоверения официального служителя культа, у себя нелегально совершил обряд венчания, он был за это расстрелян. А жених, Подлегаев Матфей Тимофеевич, он тоже был расстрелян за то, что принял обряд венчания от нелегального сектантского проповедника, который не имел лицензии на деятельность, на осуществление этих треп религиозных. Он тоже был расстрелян спустя 1,5 месяца после бракосочетания. Вот цена молитвы благословения, это пуля в затылок. А его жена, Подлегаева Мария Ивановна, 1904 года рождения, вместе с мужем была арестована в одну и ту же ночь. Мужа расстреляли, а ее осудили на 10 лет. А через 10 лет, в 1947 году, ее не освободили. Ей добавили срок, в Магадан ее отправили на вечное поселение. На вечное поселение. Вот такая была, друзья, цена благословения. 1,5 месяца после бракосочетания. Из протокола допроса она отвечает: «Да, я подтверждаю, что на квартире у Фатеева проводили религиозные беседы, моления и исполнялись религиозные обряды, как, например, мое бракосочетание». Краутман Либо Яновна, 98 года рождения, то есть на момент расстрела ей было 39 лет. Латышка, сектантка, ранее судимая. Активная сектантка, значит, она была тоже членом Красновородской общины. Очень твердая в духе сестра, которая удостоилась тоже мученической смерти. На Бутовском полигоне находится ее тело. Справка на ее арест. В ее справке на арест было написано следующее. В процессе следствия по делу контрреволюционной группировки сектантов-красновородцев, антивоенников, установлено, что активным членом такой группировки являлась Краутман Либо Яновна. Краутман Либо Яновна по возвращении из ссылки вновь стала восстанавливать контрреволюционные связи, посещала нелегальные собрания сектантов, антивоенников, проводимые на квартире у Фатеева, приезжая для этого нелегально в Москву. И среди окружающих ее лиц ведет контрреволюционную агитацию, направленную против защиты СССР с оружием в руках. Но что цена, друзья? Цена то, что она после возвращения из ссылки, живя за 150 километров от Москвы, вновь стала восстанавливать вот эти связи в теле Иисуса Христа, в центре, которую мир назвал контрреволюционными. Вот эту связь с народом Божьим, к святым Твоим и к дивным Твоим, к ним все желание мое, вот эти связи стоили очень дорого, они стоили жизни. Но дети Божьи продолжали, как их как магнитом влекло друг к другу, и за это общение со святыми их лишали жизни. Вот маленький протокол из ее допроса. Вопрос. Назовите своих единомышленников. Ответ. Я единомышленников называть отказываюсь. Подпись. Вопрос. Почему вы отказываетесь называть единомышленников? Ответ. Я не хочу называть соучастников, потому что не вижу в этом необходимости. Подпись. Вопрос. Кому из числа сосланных за контрреволюционную деятельность единомышленников вы оказывали материальную помощь? Ответ. Персонально я помощь таким лицам не оказывал, но периодически давала деньги для оказания помощи узникам и их семьям. Вот и все. За то, что давала там 3 рубля или пятак, там 5 рублей или там десяточку семьям узника, вот за это сама лишилась жизни. Друзья, вот так вот стоило дорого исполнять заповедь Господа Иисуса Христа. Был в темнице, и вы посетили меня. Ну вот фотографии из этого уголовного дела всех мучеников Красновородской церкви. Картавов Степан Иванович, проповедник церкви, расстрелян 29 ноября 1937 года. Зиновьев Алексей Михайлович, отец 4 детей, 1903 года рождения. На момент расстрела ему было 34 года, проповедник Московской церкви, тоже расстрелян. Саган Николай Антонович, на момент расстрела ему было 39 лет, он был проповедником нашей церкви, Московской Красновородской общины. Это еще один мученик, закончивший жизнь на Бутовском полигоне. Ратников Сергей Степанович, расстрелян 26 сентября 1937 года. За что? Являлся активным членом нелегальной контрреволюционной секты, сектантской группировки антивоенников. Систематически устраивал у себя на квартире нелегальные сектантские собрания и проводил среди населения контрреволюционную агитацию. Вот представьте себе, домов молитвы не было. Кто предоставит свою квартиру, пойдет под расстрел. И слава Богу, что были в то время такие мужественные братья, которые не затворяли двери своих квартир и своих сердец от церкви, от детей Божьих, предоставляли квартиру свою для собраний верующих. Я так думаю, вот каждый сегодня христианин вот найдется в нашей среде таким же посвященным Богу, если вдруг завтра все дома молитвы будут отняты, каждый ли дом будет открыт для этих собраний? Вот они ценой жизни своей, друзья, все-таки открывали двери своих домов для того, чтобы исполнялась эта заповедь Господа Иисуса Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Это хозяин московской квартиры, которого лишили жизни за то, что он был, только предоставлял свою квартиру. А вот еще один хозяин московской квартиры, Кромов Иван Платонович, 94-го года рождения. Он тоже расстрелян 26 сентября 1937 года. А это еще один хозяин московской квартиры, Терехин Никита Васильевич. Он был служителем церкви и хозяином московской квартиры. Обвиняется в том, что являлся сектантом-антивоенником, организатором и возглавлял сектантскую группу антивоенников. Систематически проводил нелегальные собрания, на которых выступал с контрреволюционной агитацией. Расстрелять. Вот это все наши дорогие мученики, это наши ряды в Царстве Небесном, друзья, которые удостоились принять венец мучеников. Зураба Трофим Николаевич, это еще один хозяин московской квартиры, который устраивал у себя на квартире нелегальные собрания сектантов и проводил контрреволюционную агитацию. Вот лица этих героев веры, которых мы с вами увидим там на браке у Агнца. И тела их воскреснут при гласе Архангела. У всех у них одинаковая участь. Все они находятся, их души там у Господа, а тела их на Бутовском полигоне. Мухортов Иван Капитонович, Бельмер Зоя Яковлевна, Хомякова Вера Леонидовна, Широков Иван Петрович, Скворцов Василий Михайлович, Янсен Яков Францевич. Фрагмент из его протокола допроса. «Следствию известно, что вы вели контрреволюционную пораженческую агитацию за отказ от защиты Советского Союза с оружием в руках. Признаете ли вы это?» Ответ. «Да, это я признаю, что с оружием в руках защищать Советский Союз и советскую власть по своим убеждениям я не могу, и своих убеждений я не скрывал». Тютяков Алексей Данилович. Челокаев Алексей Александрович, кстати, это сын княжеский. В Грузии его отец был владельцем нефтяных вышек, а его мать была директором Национального банка. Он воспитывался во Франции, знал блестящие европейские языки, а потом стал христианином. От него отреклись родители, он стал проповедовать Слово Божие еще до революции, а после революции он был служителем Московской церкви. И его, Алексея Александровича, верующие прятали в московских квартирах, чтобы был служитель, который мог бы совершать вечерю Господню, потому что думали так: до тех пор, пока есть служитель, который может вечерю Господню совершать, то есть церковь, а бабушки эти кусочки хлеба разносили по домам, и вино тоже разносили и по домам, а служителя прятали. И вот его прятали до 1939 года. В 1939 году его тоже арестовали, и он закончил свой жизненный путь в ГУЛАГе. Так вот, они понимали так: до тех пор, пока церковь есть в России, не до тех пор, пока есть кому вечерю совершать. А когда все уже, вечерю не будет кому совершать, то все уже, церковь как бы рассеяна. Ну вот, прятали его до 1939 года. Этого брата нашего, фамилия его Петухов, на него написал на парторг характеристику в НКВД. В этом году он очень сопротивлялся, чтобы его ребенка на лето отправили в пионерлагерь. Вот этой характеристики достаточно было для его расстрела. За то, что он сопротивлялся воспитывать его ребенка в коммунистическом духе. Слава Богу за таких отцов, которые в 30-е годы сопротивлялись как могли, и воспитывали своих детей в учении Господнем. Из этого воспитания в учении Господнем лишались жизни. Мы не знаем, где эти его дети сегодня, ради которых отец отдал жизнь свою. Но время от времени, во время благовестия, встречаются то там старички, которые говорят: наш папа был верующий, его не стало. И сейчас вот есть свидетельство, что эти старички каются, приходят к Богу. Значит, не напрасно была жертва этих отцов, не напрасно они лишались жизни. Машков Иван Алексеевич. Этому брату было 60 лет, он был тоже членом Красновородской общины, он был расстрелян в ноябре 1937 года. За что? А вот один из фрагментов протокола допроса. Вопрос. Вы признаете необходимым и обязательным защиту советской власти с оружием в руках? Ответ. Нет. Убивать по своим убеждениям никого не могу, и защиту Советского Союза с оружием в руках не признаю. Вот за эти три строчки его лишили жизни. Хотя по возрасту ему было уже 60 лет, и возраст непризывной, и он, в общем-то, даже не имел бы права быть призванным в армию, даже и с оружием в руках защищать Советский Союз. Но на возраст не смотрели, и его постигла та же самая участь. Вот эта группа красновородская в рассеянии, то есть одна из групп, которая собиралась уже в Московской области, в такой избе, в деревянном срубе. Это фотографии из уголовного дела, приобщенные как вещественное доказательство. Вот самый молодой мученик, которого расстреляли в возрасте 23 лет, Бабкин Всеволод Степанович, обвиняется в том, что являлся участником нелегальной группы сектантов-антивоенников и вел контрреволюционную агитацию. 23 года ему было на момент расстрела. Слава Богу, что в то время, когда верующие были в рассеянии, такие юноши были активными, посещали собрания, проповедовали, молились, жили этой духовной жизнью с рассеянным народом Божьим, за что и были лишены жизни. Он, как только был арестован, он сразу отказался от приема пищи, объявил голодовку. Он сопротивлялся со следствием, он доказывал, что он никогда не был врагом советской власти. И в его уголовном деле хранится такая записка. На этой записке написаны такие слова. Вот это карандашом на маленьком кусочке бумаги заявление от Бабкина Всеволода Степановича. Объявленную мною голодовку продолжаю ввиду того, что сижу, не имея никакой вины. То есть он 10 дней не принимал пищу и боролся со следствием, рассчитывая на то, что справедливость восторжествует. Но, увы, его тело покоится на Бутовском полигоне. А это самый многодетный узник, мученик, отец 13 детей, Герчук Агафон Евстратьевич, руководитель церкви в Немчиновке Московской области, обвиняется в том, что является активным участником нелегальной группы сектантов-евангелистов, вел злостную контрреволюционную агитацию против советской власти. 13 детей, А ведь же в то время церковь о детях не заботилась. Семьи узников никто не содержал. Они только имели веру в Божье обетование, что Он является отцом сирот и вдов. И вот этой, с этой верой драгоценной, друзья, уходили в узы, принимали смерть, доверяя Богу своих малюток, и верили, что Господь сохранит и благословит, и пропитает, и оденет, и обует, и, главное, душу спасет. Вареникова Зинаида Ивановна, ну, кто-то мне задает вопрос, а почему она так подстрижена коротко? Дело в том, что в тюрьме всех стригли, да, косы всех состригали, ну, была профилактика против шеи клопов, и всех женщин подстригали, которые попадали в стены Бутырской тюрьмы, поэтому она так коротко подстрижена, да? Она очень была твердой духом. Я восхищаюсь вообще твердостью духа наших этих простых немощных сосудов. Вот посмотрите фрагмент протокола допроса. Протокол допроса начат в 15:45. Допрос окончен в 21:15. Друзья, сколько времени шел протокол допроса? 5,5 часов. И вот за 5,5 часов было написано всего лишь 7 строчек. 7 строчек. Это весь протокол допроса. Что стоит за этим? Знает только Бог. Унижение, оскорбление, избиение, психологическая обработка. Только Бог знает. Но на этом клочке бумаги написано следующее. Вопрос. Гражданка Вареникова, с кем из нелегальных сектантских деятелей секты антивоенников вы имели встречу после своего возвращения из ссылки? Ответ. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, заявляю, что отвечать на задаваемые мне вопросы не буду и от дачи показаний отказываюсь. Подпись. Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны. Подпись. А дальше 5,5 часов. Воздействие на тело, разум и душу нашей сестры, об этой борьбе знает только Бог. И мы узнаем в вечности, друзья, что стояло за этими строчками. Вы чувствуете, какая твердость духа? Ни на один вопрос отвечать не буду. Я от датчик любых показаний отказываюсь. Если представить себе, что это было поголовное избиение всех, да, в те годы, конвейерный допрос, стояли сутками, это герои веры, друзья, это герои. Вот за эти 3 строчки, вот она и пошла в узы, и она умерла в 40-м году, год спустя после ареста в лагере. Есть справка о ее смерти. Вопрос. Гражданка Вареникова, в каких целях к вам приезжал ваш единомышленник Тютяков? Ответ. На предлагаемый мне следствием вопрос отвечать отказываюсь. Подпись. Вопрос. Гражданка Вареникова, почему вы отказываетесь отвечать на предлагаемый вам вопрос? Ответ. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, от дачи каких-либо показаний отказываюсь. Подпись. Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны. Братья, это единственная верная позиция, когда мы с вами окажемся на подследствии или на скамье подсудимых. Братья, это единственная верная позиция. Вот так себя вести надо каждому. Никаких показаний. Михаил Иванович, когда я дело читал, мне дали 2 тома его уголовного дела, я не нашел там ни одного протокола допроса. Я говорю, папа, а тебя что, на допрос не вызывали? А он говорит, вызывали. Но я в первый же день следователю сказал, что ни на один ваш вопрос не отвечу. Я не намерен помогать следствию. Если вы меня арестовали, значит, у вас есть основания вести мое следствие и судить меня. Но, а следователь тоже хитрый человек, он говорит, ну как же, Михаил Иванович, если вы какие-то обвинения сможете опровергнуть, мы с вас какие-то статьи снимем до суда, и, может быть, даже ваше дело до суда не дойдет. Он говорит, нет, помогать следствию я не буду. Все, что я найду нужным сказать, я скажу только на скамье подсудимых. И я тогда подумал, друзья, что это, наверное, единственная верная позиция, как себя должны вести узники во Христе на следствии и в узах. Вот позиция нашей сестры. Замечательное, достойное подражание. Вопрос. Дайте показания следствию об обстоятельствах вашего знакомства с Прудниковым Василием Феоктистовичем. Ответ. На этот вопрос я также отказываюсь отвечать. Вопрос. Вы вообще не намерены отвечать на вопросы следствия? Ответ. Да. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, не желаю отвечать ни на какие вопросы следствия. И подпись. Какая твердость духа, братья! Как приятно эти пожелтевшие странички протоколов допроса читать. Понятно, за что их лишали жизни, потому что расписывались в своем бессилии. Они были сильнее в духе своих следователей. Маршалы подписывали все протоколы допросов. Министры Ежов, Ягода, Берия признавали себя шпионами всех разведок. Маршал Тухачевский все подписал. А наши простые сестры, эти немощные сосуды, ни на один вопрос следствия не отвечали, ничего не подписывали. Вот что значит, братья, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Всемогущество Божье, Дух Божий обитал в этих простых сестрах. И захотелось бы, друзья, закончить этот краткий обзор такими словами. К праху их не найти стезей среди хребтов и тайги Урала, и на холм их рука друзей не положит букет фиалок. Этот сом святых, друзья, нас ожидает с вами в небе. И, может быть, еще Господь нас такими тропами поведет, когда кому-то из нас надо будет дополнить это число. Аминь.